Обязательно. Вот только кончится война, и сразу же после щита от пуль и видеокристаллов он займется фантомным дизайном. «Мотылек!» – зло прошипело в ухе. «На что ты любуешься? У тебя объект уходит из поля зрения. Ты же ее прикрывать должен!» Райл ругается. Мафис похватился и отыскал взглядом Сашу и компанию. Объекты продолжали что-то обсуждать, только теперь к ним присоединились какие-то посторонние люди. «Вижу чужих, не слышу, о чем говорят», — на всякий случай доложил он. После небольшой паузы по общей связи донесся встревоженный голос Раэла. «Сранча, скажи козявке, чтобы не лезла на рожон и немедленно оттуда уходила». «Мотылек», — вступил в разговор мэтр Максимилиана. «Слушаю», — отозвался Мафей, тоже занервничав, хотя еще и не знал причины. «Следи за козявкой и скоробеем. Как только они покинут здание, сразу же за ними». «Что не так?» – поспешил уточнить Мафей, выискивая взглядом выход на крышу. К ним подошел тот самый знакомый червяка, который предложил ему билеты и подбросил идею, и сейчас знакомит их с новым лицом. Эти уже наверняка в курсе и знают, что делают, поэтому Раэл ей приказал. «Да что же она делает, маленькая негодяйка?» – опять пробился издали возмущенный возглас Раэла. Мафей уже и сам заметил, что Саша почему-то нагло проигнорировала приказ главы темной канцелярии. Мило улыбаясь новым знакомым, она направилась вместе с ними к ближайшим столикам, а вслед за ней, недовольно ворча, потянулся мэтр Ушеп. «В чем дело?» «Не знаю». Странным образом по голосу мэтра было понятно, что над его косой опять нависла угроза растерзания. Она четко слышала приказ, но все равно пошла с ними. Эта авантюристка запоет нам операцию. Отставить отход, приблизься, насколько сможешь, и продолжай наблюдать. Желательно слышать разговор, но по возможности все же держись повыше. Мафей без лишних вопросов покинул свое убежище на крыше операторской кабины и поплыл над толпой, держа курс на красной бантике. Часть публики толпилась у выходов, большинство же просто спускалось со зрительских мест, смешиваясь с игроками. Часть игроков, в свою очередь, удалялась через служебный выход. Актеры закончили работу, а последующая вечеринка предназначалась не для них. Если бы Мафей не успел заметить заранее, какой именно стойке направились объекты, как пить дать, потерял бы их в этом круговороте макушек и шляп, и бантики не помогли бы. Эльфы и люди сидели полукругом у стола, над которым матово светились два экрана. На один, огромный, разделенный на несколько секторов, выводилось изображение с камер наблюдения. Второй, маленький, использовался для записи и поиска нужной информации. Глава темной канцелярии небрежно бросил на стол штекер и поднялся, намереваясь отойти в сторону, чтобы сделать контрольный звонок Дэну. Его обычно малоподвижное лицо сейчас выглядело по-человечески встревоженным и раздраженным. Толик, узнавшему шефа ближе, чем большинство знакомых, казалось, что еще немного, и утонченный эльф разразится бранью похлеще Кантера. На экране компания располагалась вокруг стола. Антрополог и его подозрительный друг как раз собирались сходить к стойке за напитками и спрашивали, кому чего принести. «Мне, как всегда», – улыбнулась кавалеру Алена. «А мне сок, или что у них там есть безалкогольного?» Саша, то ли не наигравшись за время шоу, то ли просто желая похулиганить, изо всех сил отыгрывала один из своих любимых образов примерной девочки. «Мне ничего не надо», – проворчал мэтр Ушеп. «Ничего будет выглядеть подозрительно», – подсказал в микрофон Шелар. «Пусть хоть что-то принесут, но пить не торопитесь. Если вас хотят опоить, отсутствие результата тоже будет подозрительным». Толик, дождавшись крупного и четкого изображения, зафиксировал портреты обоих чужаков и задал поиск по базе. Ничего интересного пока не происходило. За столом обменивались малозначительными репликами, обсуждали игру, задавали обычные для дальнейшего знакомства вопросы. Саша, нахально извлекая все возможные выгоды из своего пола и возраста, щебетала безумолку, о чем попало, засыпала новых знакомых вопросами и ловко перехватывала их попытки выяснить, что там молчаливой мумии. Вскоре вернулся Раэл, сел на свое место и, никому персонально не обращаясь, сообщил. «Дэн очень недоволен. Мне даже показалось напуган, но по телефону определить сложно». «Может, не стоило ему пока говорить», — заметил Шелар. Эльф нахмурился. Я, конечно, умею лгать и неплохо, но не друзьям. А просто пока не звонить. Нельзя. Мы заранее договаривались, в какое время я буду отзваниваться. Печально. Нет-нет, Скраби, это я не вам. Не отвлекайтесь, работайте. Райл подхватил со стола штекер и украдкой покосился на стажерку, которая с каждым часом все успешнее удерживала на лице непроницаемое выражение. Включился? Макс чуть повернул голову, присматриваясь не то к Раэлу, не то к большому монитору. «Глянь на соседний столик, который позади козявки. Кого там мотылек засек?» Раэл переключил изображение и замер, подавшись вперед, как охотничий пес, учуявший дичь. За соседним столиком, как раз за спиной у Саши, печально взирала на мир, хорошо изученная всеми по трудам эльфийских рисовальщиков, физиономия блудного мэтра Анхеля. Шилар прикрыл микрофон и громким шепотом произнес: «Вот почему Саша решила остаться. Она его тоже заметила. Это действительно удача, господа. Только завлечь его одного в безлюдное место и один-единственный телепорт...» «Вот молодец!» — восхитился Толик. «А осталось только придумать, как его туда выманить. Сущие пустяки, учитывая, что его пасут со всех сторон и ни почем не оставят одного. Глянь на этих двух громил». «Даже в отхожем месте кто-то держит ему штаны?» — в тон ему отозвался Шилар. «Тихо!» — шикнул Раэл. «Саранча, скажи козявке, чтобы сходила с подружкой в здешний туалет и проверила строение кабинок. Открыты ли они сверху? Расстояние от верхнего края перегородки до потолка и размеры самой кабинки. Богомол, скажи мотыльку, пусть пока подумает, что он может сделать как целитель, чтобы объект, назовем его Трутень, почувствовал необходимость уединиться в указанном месте, например, какие-нибудь заклинания от запора или вроде того. В качестве запасного варианта пусть обдумает также возможность бесшумно и незаметно вырубить сопровождающего». Макс забубнил в микрофон. «Меня не засекут?» – деловито уточнил Мафий. «Рядом с другим классическим магом тебя в принципе невозможно будет засечь». Позади козявки молодой мужчина, смуглый, небритый, в темной безрукавке, втолковывал между тем Шила, пристально всматриваясь в монитор. «Выглядит нервным и не совсем здоровым. Магическую ауру вы тоже должны чувствовать. Присмотритесь и подумайте, что вы можете сделать, чтобы он почувствовал себя плохо. Известно, например, что ему очень тяжело дается ментальная магия. Только подумайте над этим, делать пока ничего не надо. Ждите команды». «Внимание! Козявка покидает помещение. Мотылек остается на месте, Скоробей сопровождает. Повторяю, мотылек остается и пытается послушать, что будут говорить Клоп и Таракан, оставшись наедине. Войдут ли в контакт с Трутнем? Обнаружатся ли еще объекты? Скоробей, проводите козявку. Только учтите, в женский туалет вам заходить нельзя, подождете под дверью. Можете зайти в мужской и тоже проверить, можно ли забраться в кабинку сверху, но только в том случае, если за вами никто не следует». Проводив взглядом удаляющуюся четверку, объект Клоп, молодой парень в легкомысленной раздолбайке, нервно сглотнул и негромко произнес, обращаясь к таракану, мужчине постарше и с солидными уже сидеющими усами: «Я боюсь». «Успокойся», – твердо ответил тот, – «ничего с нами не случится». «Не знаю, как вы, а я верю во всю эту хрень, что говорят про шархи. Сережка мне рассказывал, как его подружка чуть в ящик не сыграла, поссорившись с этой малявкой». «Повторяю, нам нечего бояться. Мы не собираемся причинить ей вред, а без этого она нам ничего не сможет сделать. Даже говорить с ней я буду сам. А твое дело всего лишь увести от нас лишние уши». «А этот ее... мумий... его куда девать? Он же не отойдет ни под каким предлогом. Вон даже в сортир потащился». «Подожди немного, пусть допьет». «Что-то он даже не начинал. Мне кажется, он все понял и пить вообще не станет. А если он тоже шархи, и нам прилетит уже за него?» «Ты-то тут при чем? Не ты же ему снотворное в стакан сыпал?» «Ну, принес-то этот стакан я». «Ну и что тут страшного? Поспит немного и всего-то. Максимум, что тебе за это может быть, тоже уснешь как-нибудь не там, где надо. И прекрати дергаться. Силы тебя заставляли в долг играть, что ли? А если он все-таки не выпьет, что тогда будем делать?» «Тогда делать будешь уже не ты, а люди, которые знают, что делать, и не ты сутся от каждого чиха. С подмостков они его уже роняли, весь зал видел». Я все же надеюсь, мужик, который руководит нашей операцией, не совсем тупой и не полезет второй раз на те же грабли. Есть же куча легальных и ненасильственных способов увести человека на время с места действия. Врачей на него натравить под предлогом осмотра, или винтов, документы проверить, или там прессу, поделиться впечатлениями от полета с 6 метров. И ведь прикинь, даже грим не помялся. Тут точно без эльфов не обошлось. «Это верно», – рассудительно согласился Раэль и повернулся к Шилару. «Объясни Скоробии, что в стакане у него снотворное. Пусть выпьет и притворится спящим. Так он, по крайней мере, останется на месте и сможет следить за ситуацией. Другие варианты мне не нравятся, особенно с врачами». «Мне тоже», – кивнул король и принялся объяснять. «Козявка добралась до места», – отрапортовал Толик. «Говорит, кабинки сверху открытые, хоть грузовиком залетай». «Прекрасно», – прокомментировал Раэл и кивнул Максу. «Мотылек, начинай», – заговорил тот, на время отпуская косу. «Когда этот несчастный маг отправится в туалет, следуй за ним и там по обстоятельствам. Если он войдет в кабинку один, подберешься сверху и телепортируешь его сюда, в посольство. Если сопровождающий будет упорно мешать, нейтрализуй его как-нибудь так, чтобы не покалечить». «Понял. Сейчас или подождать, когда наши вернутся?» «Подожди. В момент исчезновения все наши должны быть на месте и вне подозрения». Раэл тем временем опять отошел и принялся названивать каким-то знакомым из Альфы насчет контрабанды, ордеров и обыска, торопя подготовить все срочно и обещая точное место указать позже. Мафей оценивающе посмотрел на пациента и привычно размял пальцы. «Пожалуй, сердечный приступ не годится. С таким не в туалет бегут, а зовут врача. Да и вообще с астральными проекциями работать нельзя, они будут видимы. Что можно сделать, не прибегая к этой технике? Заклинание от запора это господин Раэль малость загнул. Может, оно и существует, но вряд ли широко известно и часто применяется при таком обилии немагических средств. Во всяком случае, Мафей о нем слышит впервые. Попробовать с давлением поиграть. Не свалился бы этот бедолага в обморок». Пока он раздумывал, вопрос решился без его вмешательства. Переселенец побледнел еще сильнее, зашатался и, торопливо схватив со стола пучок салфеток, прижал к лицу. Сквозь тонкую рыхлую бумагу немедленно проступила кровь. Его соседи по столику, изобразив на лицах жертвенное долготерпение, переглянулись и молча разыграли на пальцах, кому вести подопечного умываться. «Пошли», – вздохнул проигравший, поднимаясь. «Вот уж недоразумение». Запрокинув голову и опершись о руку провожатого, гремычный мэтр Анхель, все еще пошатываясь, побрел к точке переброски. За ними неторопливо поплыл по воздуху Мафей, на ходу прикидывая примерный вес крепыша в облегающей футболке и высчитывая оптимальную мощность разряда. «Что опять?» – раздраженно ворчал крепыш, недовольный очередной накладкой в операции. «Ты хоть сделал, о чем тебя просили, или, как обычно, не осилил?» «Щиты!» Невнятно пробормотал маг из комка салфеток. «Чего?» «На них щиты, на обоих, не классические. Тут и квалифицированный менталист не смог бы прослушать». «Вот уж колдун недоделанный». Мафей недобро прищурился и мстительно прибавил в уме лишних 4 условных единицы. Чтобы самоуверенный неуч впредь не лез в рассуждения специалиста со своими безграмотными выводами, тем более, когда его не спрашивают. Подумаешь, небольшой ожог останется, не смертельно. У дверей в дамскую комнату выстроилась длинная очередь. В мужскую половину очереди не было, но Мафей успел испугаться, представив себе, что сейчас внутри окажется несколько свидетелей. Свидетель оказался всего один, к тому же изрядно нетрезвый. Когда он успел набраться до такого состояния, оставалось загадкой. Разве что начал задолго до подачи напитков. Он стоял у зеркала, опершись ладонями о край раковины для пущей устойчивости и напряженно созерцал свое отражение, словно искал в нем какие-то намеки на то, кто он такой и как здесь оказался. Когда же у соседней раковины пристроился мистралийский маг, и в воду резво закапала кровь, пьяный незнакомец вдруг встрепенулся, изменился в лице и ринулся в ближайшую кабинку, судорожно дергая челюстью и зажимая себе рот рукой. «Вот урод!» Брезгливо скривился крепыш, проводив его взглядом. «Давай ты тут сморкайся, а я зайду отолью». Мафия немедленно посетила коварная мысль не трогать этого мизантропа. Пусть потом объясняет своим главарям, как у него исчез охраняемый маг, пока он облегчаться ходил. Но соблазнительную идею пришлось отбросить. Тогда они обнаружат пропажу практически сразу, а этот момент лучше оттянуть на максимально возможное время. Подождав, пока дверь кабинки не закроется изнутри, он снизился за спиной занятого умыванием мага и аккуратно очертил полукруг. Так ничего и не понявший мэтр Анхель исчез в сером облачке, прихватив с собой половину раковины. Мафей едва успел увернуться от струи воды, ударившей от внезапно укоротившегося крана. Надо же было аккуратнее, наставник за такой телепорт 3 часа выговаривал бы. Не хватало только намокнуть. Он хоть не промахнулся? Как бы в ответ на его панические предположения в динамике раздалось. «Объект Трутень прибыл, возвращайся к козявке». «Какого черта? Ты что, опять кран сломал?» Донеслось из кабинки, и в распахнутой двери появился охранник, на ходу застегивая штаны. Не дожидаясь, когда он постигнет истинный масштаб своих неприятностей, Мафей влепил ему в лоб рассчитанную на дороге молнию, аккуратно пролевитировал тело внутрь кабинки и прикрыл дверь. На двери, автоматически реагирующей на присутствие внутри человека, тут же загорелся сигнал «Занято». «Все в порядке?» – уточнил Мафей, покидая место наводнения. «Да», – отозвался мэтр Максимилиана, – «если не считать того, что объекта пришибло обломком раковины. Ты не промок?» «Нет. Продолжай наблюдение». Пока Мафей развлекался похищением людей и нанесением легких телесных, в зале начала играть музыка. На месте для танцев уже появились первые пары и группы. За столиком продолжалось примерно то же самое. Саша с видом невинного ребенка щебетала о механизме воздаяния от справедливого Дира. Антрополог жадно внимал. Клоп боялся. Таракан с интересом слушал, время от времени выжидающе поглядывая на мэтра Ушеба, который уже благополучно осушил свой стакан и теперь пытался поточнее определить время, когда уже пора будет осчастливить отравителей здоровым храпом. Второй охранник за соседним столиком, пользуясь моментом, старательно пытался завести знакомство с одной из многочисленных девиц, полуодетых в одинаковые костюмы спасаемой подруги героя. Так прошло примерно с полчаса. За это время Мафей успел выслушать еще одну полезную лекцию по антропологии и заодно узнать, что ушибленный раковиной волшебник наконец оклемался и начал объяснять сотрудникам темной канцелярии, как он дошел до жизни такой. Местонахождение растущих кристаллов, о котором его спросили первым делом, он представлял себе очень и очень смутно, и сейчас другая группа сотрудников пыталась отыскать упомянутое место по приблизительному описанию. Хозяева подневольного переселенца намеренно не утруждали себя его адаптацией, чтобы не обрел самостоятельности и зависел от них в каждой бытовой мелочи, поэтому он до сих пор не знал города и за 6 лет так и не смог толком ознакомиться с реалиями жизни в новом мире. 2 раза он пытался изменить свое положение, и закончились его попытки 1 раз в лечебнице для душевнобольных, а 2-й на помойке. Наконец, любитель полуодетых девиц похватился и заметил, что его спутники слишком долго не возвращаются. Он попытался позвонить, ответа не получил и уже заметно встревожился. С сожалением, попрощавшись с дамой, которая вовсю флиртовала, но так и не дала согласия на свидание, он направился к выходу, и было ясно, что до обнаружения тела в кабинке остается всего несколько минут. Между тем, Алена и ее кавалер ушли танцевать, а нервный юноша начал с беспокойством поглядывать на часы, и сообразительный мэтр уже понял, что его время пришло. Пару минут поклевав носом и пожаловавшись на внезапную усталость, он плавно уткнулся носом в сложенные на столе руки и затих. «Ничего страшного», – заверила Саша, как будто ее собеседники и впрямь высказали какое-то беспокойство по этому поводу. «Пусть отдохнет. Когда пора будет уходить, я его разбужу». Мужчины переглянулись, и младший вдруг резко воспылал желанием тоже потанцевать. Выбравшись из-за стола в такой спешке, что чуть его не опрокинул, он в несколько мгновений исчез из виду. Саша, понимающе улыбнулась оставшемуся старшему и поощрительно кивнула. «Ну вот мы и одни. И о чем же вы хотели со мной поговорить?» Таракан достойно удержал лицо. «Значит, ты все это время знала, что я хочу поговорить именно с тобой и именно наедине?» Ответом ему была милая улыбка и невинное движение ресниц. «Расовые способности, знаете ли?» «Может быть, ты знаешь и мой следующий вопрос?» «Лет через 5 буду улавливать и такие тонкости. Пока нет. И что же вы от меня хотели?» Что вас интересует настолько сильно, что вы раскошелились на билет в игровой партер и проделали такую работу, чтобы мне его предложить? И кто вы на самом деле? Насчет того, что я частный детектив, я не соврал. И ты ведь наверняка сама это знаешь. Меня наняли именно для этого разговора. Подготовкой занимался кто-то другой. Чистое распознавание правды – отдельная способность. У меня это происходит немного иначе. Особенно, когда идет игра с формой и содержанием. Итак, в чем дело? Дело в том предмете, который ты нашла в квартире своей подруги, который украл ее бывший парень и спрятал в туалетном бачке. Ты сама понимаешь, что он тебе не принадлежит, а его владельцы хотели бы получить его обратно. Саша состроила на личике выражение вежливого недоумения. Его владельцы уже получили свою вещь обратно. Я имею в виду истинных владельцев, а не ваших нанимателей. Пусть они хоть 100 раз честно купили кристалл, на тот момент он был уже 1 раз украден, если вдруг они позабыли вам это сказать. Можно поточнее? Откуда взялись эти владельцы и почему ты им поверила? И правду ли ты говоришь сейчас, или просто не хочешь признаться, что отдала его дяде? Нет, дяде я его не отдавала. Вышло так, что я, как это часто бывает, спалилась перед папой. Он меня отругал, рассказал, как должен поступать законопослушный гражданин, найдя неопознанный артефакт, и вызвал темную канцелярию. Они-то и рассказали, что кристалл был украден на Дельте вместе с парочкой других артефактов, и что их контора до сих пор расследует, как эти вещи попали на Альфу. Ну и пообещали вернуть его на место. До сих пор у меня не было поводов не доверять их обещаниям. То есть сейчас он у эльфов? Я все-таки думаю, что они его действительно вернули на Дельту. Ну, разве что задержали немного, чтобы изучить изменения. Что за изменения? Насколько я поняла из их обсуждения, артефакт каким-то образом изменил свои изначальные свойства, и у них даже были конкретные подозрения, кто это сделал. Так что можете попытать счастье, но я бы особо не рассчитывала. 3 недели уже прошло, достаточно времени, чтобы во всем разобраться и отвезти кристалл на Дельту. Как я могу быть уверен, что это правда? Вы можете проверить в темной канцелярии. Не обещаю, что вам скажут больше, чем сказала я, но, по крайней мере, подтвердят, что кристалла у меня давно нет. Ты всерьез полагаешь, что кто-то пойдет проверять именно туда? Ну, если этот гипотетически кто-то не ворует артефакты в соседних мирах и не возит их контрабандой, то чего ему бояться темной канцелярии? Ну, а если ворует и возит, то кто он такой, чтобы требовать от меня объяснений и доказательств? Мужчина помолчал, словно к чему-то прислушиваясь. Наверное, точно так же получал инструкции через крошечный приборчик в ухе. Затем достал телефон и пробежался пальцами по клавиатуре. Я сбросил тебе 1 номер, по которому можно будет позвонить, когда ты все же решишь, что у тебя есть веские причины сотрудничать. Саша демонстративно выпрямилась и снова улыбнулась. Только на этот раз уже не играя в пай-девочку, а очень недобрый взрослый. Если со мной или с кем-то из моих близких случатся эти самые причины, я первым делом позвоню кое-куда еще. А персонально вам стоило бы быть аккуратнее с угрозами, потому что именно вас я видела и запомнила, уважаемый Ростислав Федорович. Да-да, я помню, что вы представились иначе, это был намек. На этом я оставляю вас гадать, что теперь будут делать ваши наниматели, узнав, что вас идентифицировали. Прикроют или просто избавятся. И прощаюсь. Прощаться было самое время, потому что к выходу, в котором недавно исчез 2-й охранник, уже спешило несколько групп людей в разных униформах. По идее, врачи, водопроводчики и охрана. Как только потерпевшего приведут в чувство, и он опишет, что с ним случилось, кто-то знающий сопоставит молнию из ниоткуда – и испарившуюся раковину, и догадается о причинах. «А этого?» – таракан слегка удивленно кивнул на старательно посапывающего ушеба. «Так оставите или на руках понесете?» Саша скользнула взглядом по склоненной лысине и вскинула, словно что-то вспомнила. «Ах да, чуть не забыла!» Она достала из сумочки прозрачный мешочек и, накрыв им злосчастный стакан так, словно боялась прикоснуться руками, потянула к себе. Мужчина в панике попытался перехватить компрометирующую посудину, наверняка со следами яда или чего там ни было, но на полдороги его перехватили за запястья жесткие костлявые пальцы мумии, что уже отдавало подозрительной символичностью. «Не сметь прикасаться к девочке», – прошипел ушеб. Мафей почти физически ощутил всплеск чужой силы. Видимо, словесных и физических методов воздействия грозному старцу оказалось недостаточно. Незадачливый переговорщик побледнел, пошатнулся и выпустил уже схваченный краешек пакета. «Только проклинать не надо», – поспешно вставила Саша. «Он действительно всего лишь посторонний, которого наняли со мной поговорить, чтобы самим не светиться». «Тогда пусть уходят отсюда. И быстро». Объект таракан поднялся, тяжело скрипнув стулом, и молча направился куда-то вглубь зала, оловянно глядя прямо перед собой замершими глазами. «Мы уходим?» – поинтересовался Ушеп, когда они остались одни. «Да, сейчас я найду Аленку и ее Сережика, объясню им кое-что и уйдем вместе. Мы, наверное, вернемся в Тверь телепортом. Я вас попрошу проводить парня. Мало ли что может случиться, угроза была довольно внятная». Они направились на поиски танцующих друзей, а Мафей неторопливо полетел за ними, внимательно следя, чтобы не задеть каких-нибудь скрытых под фантомами деталей интерьера. Сосредоточившись на прокладывании пути среди обилия свисающих с потолка украшений, он не особо оглядывался по сторонам и поэтому не сразу заметил знакомые приметы на противоположной стороне зала, которых не видно было ни от их столика, ни от двери, ведущей к туалетам, а увидев, едва не шлепнулся прямо посреди танцующих. Над одной из стоек, над головами продавцов, черных, как маэстро Гарри, только одетых в непристойные юбочки и ожерелья из листьев, извивалась мерцающая белая змея, а чуть правее над столиками, выполненными в виде огромных пней, окруженных тропическими зарослями, порхали разноцветные полупрозрачные бабочки. «Богомол!» – возбужденно выдохнул он. «Скажите Скорпиону, и пауку тоже, и козявке, я нашел это место, место из сна».